Здравствуйте, добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем изучение Мусара, 42 остановки в пустыне, по которой шествовали сыновья Израиля. И 16-я остановка, которую мы изучаем с вами сейчас, называется Ливна. По теме исправления изъянов души, если кто-то хочет исправить какие-то недостатки, во всяком случае понять, как они зиждятся в нас, какие силы ими оперируют, то оставайтесь с нами. Ливна, 16-я остановка, происходит от слова «лаван» – «белый», и «ливанон» – это одно из названий Иерусалимского храма. Соответственно, обеление, исправление возможно только исключительно в ситуации, когда мы смотрим на нижний мир, как на преддверие к грядущему миру. Если человек живет в этом мире исключительно только в концепции пребывания внизу, то очищение просто никаким образом работать не может, подъем не может быть, он будет извлекать пользу из этого мира, материальную пользу, упрощенную пользу, свое эго развивать, и не будет у него никакой динамики в вопросах очищения. Так устроено мироздание. Книга царей повествует нам о мудрости царя Шломо, говоря следующее. Как книга царей определяет нам мудрость царя Шломо? Понятно, что для любого очищения, для любого подъема духовного и для любого движения в направлении грядущего мира требуется мудрость. Так вот, мудрость царя Шломо определяется следующим образом в книге царей. «Вейдабер аль гаэци мин гаэрез ашер балеванон вад гаэзо вашер яце микир». И говорил он, царь Шломо, о деревьях, то есть мудрость распространилась на деревья, «мин гаэрез» от кедра, который в Ливане, и до Эзова, до всевозможных порослей, которая на стене вырастает. Поросль на стене – это более-менее жизнедеятельность людей, которые всецело погрязли в интересах этого нижнего мира. А что касается кедра, который в Ливане, то речь не идет о географии, хотя географически действительно кедр растет хорошо в Ливане, и для строительства Иерусалимского храма именно из Ливана кедр был привезен, и тем не менее речь идет уже Ливан, Ливанон, это Иерусалимский храм, который обеляет грехи, как только человек оказывается в храме и видит ту реальность, которая в Иерусалимском храме определяется, то это обеляет его грехи. 16-я остановка Ливна. Что мы про нее можем знать? В книге Меор Вашемиш Рава Кальман Аливи Эпштейн, который жил в Кракове, говорит следующее. «Вейсу мирамон парец, вейхану бы Ливна». И вышел еврейский народ из 15-й остановки, из 15-й станции, на которой они остановились в пустыне, из Риман-Парец, остановились в Ливне. Пируш, разъяснение этого следующее. «Шебау адле медрега эльона мимена шегисигу ливнунит эльон». Что там, на станции Ливна, еврейский народ пришел в состояние высшей ступени, и тогда они удостоились высшей, самой высшей чистоты, которая только может быть у человека. Мы не знаем, что произошло на этой остановке. Никакие события, во всяком случае, я не нашел никаких, чтобы Тора или комментаторы привели нам какие-то события, которые произошли там, на этой остановке. Понятно, что мы не можем ощутить, испытать той чистоты, которая была у поколения знания, по той причине, что мы поколение в преддверии конца дней, которое знание лишено, и духовной практики тоже, но тем не менее обрести определенное знание, как нам сегодня продвигаться в направлении духовной чистоты, мы все-таки можем благодаря учителям мусара, которые нам в этом помогут. Тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба помочь нам в распространении Торы, нажать лайк, подписаться на канал Талот Яшерун, написать комментарий. Вы знаете, все это продвигает и помогает тому, что большее количество людей сможет это увидеть и, может быть, это принесет им пользу. Сделайте также пожертвование для поддержки широчайшей деятельности Талот Яшерун по распространению Торы во всем мире. Итак, духовное очищение. Именно это главная задача, которая стоит перед учением Муса. Нередко люди задают вопрос, в чем разница между различными школами мусара? И ответ на этот вопрос, он совершенно неоднозначен. Все это в большой мере зависит от степени приближения человека. Чем ближе человек к постижению концепции мусара, тем больше он может понять. Если человек дальше, то так или иначе все школы мусара ставили перед собой задачу помочь человеку посредством трепета перед небесами извлечь духовные силы для исправления себя, и тогда жизнь у людей меняется самым фундаментальным образом. И сегодня давайте попробуем провести определенного рода урок, сравни между собой две школы мусара, а именно Кельм, то, что говорил Саба из Кельма, и мусар Ешивы Наварда. Посмотрим, как Саба из Кельма отвечает на вопрос о движении человека в направлении грядущего мира и что по этому поводу говорили в Ешиве Наварда. Две школы, две позиции. Итак, начнем с мусар в Доме учения в Кельме. Первый том книги. Этот мир преддверие грядущему миру. Если мы действительно живем здесь, понимая, что этот мир преддверие, то есть преддверие, коридор предназначен для движения, для пути, для того, чтобы в конечном счете попасть в грядущий мир. То есть если мы в своей жизни совершаем поступки, мотивация которых сводится к тому, чтобы попасть в этот дворец в Ган-Эден, то тогда у нас будут какие-то результаты нашей деятельности. Если мы живем в этом мире, ощущая, что он и есть реальный, реализуемый, осязаемый, а грядущий мир – это некое религиозное утверждение, которое мы совершенно не ощущаем, то нам будет очень сложно совершать действия, которые нас туда приведут. Потому что Ган-Эден потому и называется сад, что изначально у каждого человека при рождении этот сад совершенно пустой, некая территория, некая пустынная территория. И в зависимости от того, сколько человек вложит в этот сад, у него там что-то появится или так пустошь и останется. Все зависит от мотивации наших поступков, совершенных на земле в Нижнем мире. Если наши поступки мотивируются какими-то ценностями грядущего мира, то тогда мы озеленяем наш сад, наш Ган-Эден, и у каждого человека будет свой Ган-Эден, а не так, что существует некий абстрактный Ган-Эден, и весь вопрос по отношению к каждому отдельно взятому человеку, на какой этаж его поместят и так далее. Ган-Эденов нет изначально, и каждый человек создает его своими делами. А для этого нужно иметь намерение, ибо любой поступок, он определяется намерением мышления и стремлением сердца. Итак, Саба из Кельма, давайте посмотрим, что он по этому поводу говорит, каким образом, стремясь к Ган-Эдену, стремясь к грядущему миру, мы можем очистить себя. Говорит Саба из Кельма, да смилуется милосердный над общиной Израиля и да приблизит нас к служению себе. Обратите внимание, вот некого рода молитва. Вот первую строчку мы с вами прочли. Задумывались мы вообще над тем, что неплохо бы к Богу обратиться с молитвой перед началом нашего служения. Посмотрите, здесь каждая строчка является глобальным уроком мусара. Если мы будем последовательны в этом, то наша жизнь действительно может сильно измениться. Ведь в этом цель сотворения человека, без стремления которой все мироздание совершенно лишено смысла. Что является целью сотворения человека? Служение Всевышнему, иначе мир этот действительно смысл найти достаточно сложно. Сегодня я хочу поднять очень важный вопрос. Неужели величайший мудрец станет создавать нечто временное и приходящее? То есть человек, который рождается с течением времени, стареет, становится более немощным, покидает этот мир, и жизнь не прекращается. Неужели Всевышний, величайший мудрец, создает нечто временное и приходящее? Всемогущий сотворил мир из ничего и мог бы сделать все существующее вечно. А ведь в действительности все так и есть. Сотворенным Богом человек предназначен для вечного существования в предуготовленном для него высшем мире, и лишь временно проходит испытание в этом, чужом для него нижнем мире, чтобы затем снова вернуться в свое истинное пристанище, в мир, который весь вечное благо. Так, обратите внимание, это и есть концепция, что данный мир является коридором, преддверием грядущему миру, что в этом мире наша задача осуществить свое служение, а вечное благо, оно здесь вообще не находится, и кто его здесь ищет, он просто ошибся мирами, не в ту аудиторию вошел. Но не подобало ли обладающему высшей мудростью сотворить своими руками вечное творение, поскольку от него, упаси Бог, ничто не исходит напрасно? Почему же в своем всемогуществе он сотворил человека для временной жизни в этом переходящем мире? Зачем нужна вообще такая жизнь, если Всевышний хотел причинить добро, дать благо человеку, поместил бы его в мире грядущим, который от этого отличается только раскрытием божественного присутствия. И это божественное присутствие, которое раскрывается перед человеком, полностью его меняет, он совершенно оказывается в другой истинной реальности. Итак, почему же в своем могуществе он сотворил человека для временной жизни в этом приходящем мире? Зачем нужна Земля со всеми ее трудностями, испытаниями, болезнями и прочим? Ответ на это следующий. Душа спускается в чужой для нее нижний мир, чтобы, подвергаясь там тяжким испытаниям, осуществить возложенные на нее задачи и подготовить все необходимое для своей жизни в вечном мире. Этот мир называется мир служения. И, соответственно, для души этот мир чужд. Он слишком грубый, чтобы она могла прийти к счастью. Если наша душа не может прийти к счастью в этом мире, это означает, что мы, как творение, состоящее из души, духа, тела, мы, к счастью, прийти не можем. Самые высокие структуры нашего бытия удовлетворены, здесь быть не могут. И, соответственно, полной радости у нас здесь не может быть и так далее, и так далее. А глупцы, воспринимающие этот приходящий мир как вечный, теряют долю в обоих мирах, и безмерно жаль их пропавшие души. Приходится скорбеть по поводу их безвременной кончины. Да убережет нас Всевышний от подобной глупости, противоречащей изначальным понятиям нашей веры. Короче говоря, сказано, что Яков и Исав поделили между собой миры. Яков получил грядущий мир, а Исав этот нижний материальный мир. Исав более-менее, поскольку он настолько со своей душой обошелся тяжко, что душа у него практически не проявляется, он, в общем, может прийти к счастью в определенной мере, конечно, в этом мире. Что касается Якова, то здесь у любой радости, у любой бочки меда есть ложка дегтя. С другой стороны, известно, что нет такого мудреца, как природа, но люди пренебрегают ее мудростью, считая, что в ней, упаси Бог, нет ничего вечного, а лишь приходящее. Сколь разрушительно, однако, такое заблуждение. Почему же эти вероотступники не желают вечной жизни? Они глупцы, не заслуживающие снисхождения. Однако Тора запрещает причинять страдания даже животным, и поэтому нам необходимо помочь и таким людям продвинуться вперед. И знай, брат мой, что написал Рамбам. Вожделение греха проникает только в сердце, лишенное мудрости. Мы с вами говорили во время одной из лекций, что дурное побуждение, оно очень сильное, оно очень себя скрывает внутри человека, оно постоянно работает по отношению к нам, однако оно никогда не может прийти незамеченным, а именно дух глупости, который его сопровождает, никак скрыть дурное побуждение не может. Поэтому пишет Рамбам, что вожделение греха, он приводит Талмуд, проникает только в сердце, лишенное мудрости. Поэтому очень легкий критерий. Если вы чувствуете, что в вашем сердце вдруг наступает некое такое замутнение, то, по всей видимости, в этот момент сердце лишается мудрости, и дух глупости его наполняет. А поэтому следует наполнить сердце своей мудростью и спастись от возникающих соблазнов. Как сказано, грудь ее напоит тебя во всякое время. Это цитата из книги Мишли царя Шломо, которая рассказывает о том, какова сила Торы, что она поддерживает грудь ее, напоит тебя во всякое время. Это означает следующее. Если человеку чужда мудрость, желанным для него будет только разврат и другие грехи и соблазны. Совсем иначе складывается судьба того, для кого постижение мудрости – самое желанное занятие на свете. Разврат и прочие страсти обладают одним общим свойством. Когда они удовлетворяются, грешники сразу же к ним охладевают. Обратите внимание, да, разврат и прочие всякие страсти, которые захлестывают людей. Представьте себе какого-то человека, который спросит вас, что для вас более существенно, мудрости или вот всякие страсти. Конечно, любой человек скажет, конечно же, я человек мудрости, а никаких не страстей и прочее. И попробуйте сами себе ответить, насколько все это верно, действительно ли это так. Ведь удовольствие от греха кратковременно исчезает бесследно. Не так с наслаждением мудрости, грудь ее напоит тебя во всякое время, так сказал царь Шломо в его великой мудрости. Если таково свойство мудрости даже в нижнем, чуждом для него, для нее мире, то насколько же она приятна в его возвышенной обители, как прекрасно и великолепно в своих чертогах. То есть речь идет о грядущем мире, там, где мудрость действительно раскрывается, поскольку тело не является мутной завесой, которая отделяет душу от ее источника в небесах и от ее не лишает ее способности восприятия. Не понимающий этого, в результате разменивает свой мир на чужой. Он не стремится к истинной радости, а то, чего желает и добивается, сразу же теряет привлекательность в его глазах, ибо быстро проходит и бесследно исчезает. Обратите внимание, любые страсти, к которым стремятся люди в этом мире, считая, что это как бы единственное, что у них здесь есть. Тем не менее, у этого удовлетворения страстей есть определенные проблемы, что практически сразу все это теряет привлекательность в глазах человека, быстро проходит, бесследно исчезает, и возникает потребность уже эти страсти увеличить по амплитуде, и, как правило, это приходит своего рода наркотизации человека, он становится зависим от всевозможных реализаций страстей, и та же доза уже ему не помогает, дозу нужно увеличивать, в результате это расшатывает жизнь, здоровье во всех аспектах и прочее. Получается, что искаженные воззрения находят в себе место лишь в пустых сердцах, лишенных мудрости, обладатели которых так и не научились мыслить, поэтому они не в состоянии осознать порочность своих вожделений. Мы уже писали, что одним из самых первичных очевидных понятий нашей веры является осознание бренности и быстротечности нижнего мира. Важно понять, он лишь преддверие, ведущее к грядущему миру. В нижнем мире следует достойно выстоять во всех испытаниях, обрести духовную цельность и утонченность, преисполниться мудрости перед входом в царский дворец, кто взойдет на гору Господа и кто встанет вместе святости его. Это царь Давид говорит в Тейлим. Кто взойдет на гору Господа. Это цель того, почему Всевышний создал нас в нижнем мире, чтобы мы-таки, да, взошли на гору Господа. Известно, что в ощущении святости сокрыто самое вознесенное наслаждение. Когда человек сталкивается с возвышенным, то это дает ему наслаждение, которое несравнимо с тем, что он может извлечь из материальных объектов этого мира. Это следовало бы разъяснить подробнее, но тогда бы мне пришлось много писать, и сейчас я не в силах это сделать. Саба из Кельма писал это и многие другие рассуждения, когда он сильно страдал от болезни сердца. И в этот момент он не мог продолжить описать нам вознесенность наслаждения от ощущения божественного величия, которое раскрылось человеку. Еще одно утверждение следует понять как первичное понятие нашей веры, которое невозможно опровергнуть. Человек сотворен только для того, чтобы пройти испытание, исправить свои недостатки, войти во дворец царя всего мира и пребывать в нем в безграничной радости. Для этого нас создал Творец, чтобы мы вступили в Божественный дворец и там пребывали в безграничной радости. Известно, что при подборе супругов стараются найти каждому соответствующую ему пару. О несовместимости между мужем и женой мудрецы сказали, человек не может жить со змеей в одной корзинке. Если муж или жена, один из них является змеей, то, или оба, то в одной корзинке они ужиться не могут. Соответственно, сейчас Саба из Кельма поднимает вопрос, почему Всевышний создал такое сочетание, как душа и тело, и все это назвал человеком. Все знают, что нет мыслителя, чья мудрость сравнима с силами природы. Так почему же она связала воедино две столь, казалось бы, противоречащие друг другу субстанции? На первый взгляд, это как раз та ситуация, когда человек не может жить со змеей в одной корзинке. То есть душа и тело. Душа, которая скрывается за завесой тела, которая не может влиять, не может воспринимать. На первый взгляд, это и есть как раз насилие по отношению к душе, поместить ее внутрь тела, поскольку они совершенно разные с точки зрения возвышенности своего духовного происхождения. Мы говорим о возвышенной постигающей душе и о приниженном теле человека, загрязненном всеми видами скверны больше, чем любое другое существо. Как могло случиться, что величайший мудрец связал теснейшими узами столь невообразимо далекую друг от друга пару? Как подобная небесным ангелам утонченная мыслящая душа, чистая от всего загрязнения и скверны, могла соединиться с телом более грязным и отвратительным, чем любое нечистое животное. При том, что человек доказал, что может опуститься намного ниже животного в рамках своего бытия, если душа перестанет влиять на его принятие решений. Сердце человека вмещает в себя больше недостатков, чем любое создание Всевышнего. И даже самый достойный из людей может пасть, совершив страшное преступление ради иллюзорной славы. Корах был великим мудрецом, но стремление к славе заманило его в свои сети. 10 разведчиков земли Израиля были самыми выдающимися людьми поколения знания, прошедшего по пустыне, где прежде не ступала нога человека, но они тоже не избежали ловушки стремления к славе. То есть стремление к славе подкупает человека, изменяет его, влияет на него, изменяет его самым неожиданным образом, он перестает видеть истину. Их заблуждение было недолгим, речь идет про 10 шпионов. Позже они раскаялись, но кто мог бы изначально заподозрить их в способности совершить такую непростительную ошибку? Ведь они лицом к лицу стояли перед Богом у подножия горы Синай. Так что приходится признать, что тяжелейшие недостатки свойственны даже самому великому из людей, как только он забывает о своем враге, дурном побуждении, подстерегающем его каждое мгновение жизни. Получилось ли из души и тела подходящая пара, даже с точки зрения обычного свата, рожденного женщины, а тем более по критериям великого мудреца природы. Поэтому обладающие даже ограниченным пониманием ясно видят, что соединение возвышенной души, подобно небесным ангелам, с приниженным телом было особым решением божественной мудрости. Действительно, поскольку душа и тело совершенно не подходят друг другу, то это было некое особое противоречащее логике, можно так сказать, решение божественной мудрости. Замысел Всевышнего состоял в том, чтобы душа, согласно ее безграничной вознесенности и заложенному в нее великому разуму, смогла исправить множество недостатков материального тела. То есть в этом и есть смысл нашего бытия в Нижнем мире, чтобы наша душа исправила наши недостатки. Для этого сначала нужно душу свою немножко исправить. В этом смысл нашего бытия в Нижнем мире – осуществить наше служение, осуществить наше исправление себя. Как сказано, знает праведник душу животного своего. Кто это сказал? Тоже царь Шломо в книге Мишли, 12 глава. Свою животную душу. Он хорошо изучил болезнь своей души и стал выдающимся целителем, способным излечить ее многочисленные недуги. Имя ему мудрец, венец вечной радости на его голове, и он уподобляется своему Творцу тем, что оживил своего мертвого и тем самым исполнил заповедь «И ходи его путями». Обратите внимание вот на этот стих, это на самом деле центральный стих учение Мусар «И ходи его путями». То есть исправление нами качеств нашей души должно привести к тому, чтобы мы ходили его путями. Здесь не приводится Талмуд, это только цитата из Торы. Книга Дворим, 28 глава, 9 стих, нам предписывает эту заповедь «Ходить его путями», «Следовать путями Бога». Талмуд при этом приводит на это толкование следующее: «Как он милосерден, так и ты будь милосерден». То есть мы должны раскрыть из Торы божественные качества и, соответственно, их обрести, и чтобы в них не было ничего чуждого, ничего внешнего, и ничего не было, не засоряло бы чистоту возможности влияния нашей души. И его душа навечно помещена в обитель жизни для безграничного наслаждения. В этом главная цель мироздания, предначертанная Всевышним. Для этого мы спускаемся в Нижний мир. Обратите внимание, только исключительно для этого. Для того, чтобы исправить, наша душа могла исправить наше человеческое «я». И чтобы все вместе мы могли удостоиться жизни в грядущем мире, когда придет Машиах. И вот на основании очевидных первичных понятий нашим глазам открывается истинная причина сотворения человека. И становится ясным доказательство небесного происхождения Торы. Обратите внимание, какой переход. Это и есть ясное и неоспоримое доказательство небесного происхождения Торы. А именно, что поскольку предназначение Торы дать возможность существованию души и осуществлению задачи в Нижнем мире, то, соответственно, душа она явно небесного происхождения, то и Тора должна быть небесным учением, которое повлияет на душу, даст ей реализовать себя. Ибо если это какое-то, то есть Тора, если являлась бы каким бы то ни было учением земного характера, то для души она вряд ли могла бы принести какую-то пользу. Ибо кто сможет дать человеку законы, по которым ему следует жить в землях, в которых еще никто не побывал, а тем более раскрыть ценности высшего мира? В моем сердце еще много удивительных размышлений об этом, но пришло время завершить это рассуждение. Да удостоимся мы возвысить наш дух и направить свою душу к совершенствованию желаний тела. Обратите внимание, куда направить наш дух? К совершенствованию желаний тела. Чтобы они оказались гармонично связанными воедино, согласно изначальному замыслу Всевышнего и достичь истинной цели творения. И самое главное в этом – изучение, размышление и хотя бы немного желания. Тогда нам будет дарован успех. Саба из Кельма. Мусара, дом учения в Кельме. Напомню для тех, кто, может быть, на позже присоединился, или для тех, кто знает, книга «Мусар. Дом учения в Кельме», два тома такой книги существует. Изначально рассуждения Сабы из Кельма, с одним из которых мы познакомились с вами здесь сейчас, изначально эти рассуждения хранились в запертом сундуке, доступ к которому был только для людей мусара, открыт для людей возвышенного духовного состояния. И Машгиах Ешивы Мир, Раби Йерухам Лейбовиц, он договорился с учениками Сабы из Кельма о том, что, наверное, есть смысл открыть это знание для всех людей. Благодаря этому этот сундук был спасен от огня катастрофы, и мы издали два тома на русском языке. Так что желающие могут это приобрести или можно прочесть в электронном виде на сайте toldot.ru. Но за такую книгу 70 шекелей, $19.15, мне кажется, вполне можно заплатить за каждый том, что поможет нам в издании наших следующих книг. Итак, вы видели рассуждения Сабы из Кельма, Рав Симхи Зиселя Бройде, который говорил о том, что путь в грядущий мир возможен только тогда, когда душа человека раскроет концепцию грядущего мира и, как следствие, возгнушается теми упрощенными радостями и страстями, к которым люди стремятся в этом мире, и в результате это будет работать. Итак, посмотрите интеллектуальное рассуждение Сабы из Кельма. И сейчас мы с вами раскроем для сравнения другую книгу «Мусар Ешивы Навардак», как Саба из Навардака, который изначально открыл свое учение для всех людей. Если в Ешиве у Сабы из Кельма училось несколько десятков человек, но в результате все сегодняшние раввины практически являются учениками учеников Сабы из Кельма, то Саба из Навардака открыл свое знание Торы для большого количества людей. И перед Второй мировой войной у него было более 60 ешив в разных странах мира. Я полагаю, что, во всяком случае, по количеству ешив у него одного, он умер к тому времени, он умер в 1920 году в Киеве. Во время испанского гриппа, эпидемии испанского гриппа. Но его ученики продолжили его учение, и я так полагаю, что во всем мире не было на тот момент 60 ешив. Так что у Сабы из Навардака было больше ешив, чем во всем мире вместе взято. Но я могу заблуждаться, не знаю. Во всяком случае, того порядка. Если не больше, то сравнимо. Кто находится в Зуме, пожалуйста, задавайте вопросы письменно, я буду рад. Итак, Мусара Ешивы Навардак. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Саба из Навардак. Исправление качеств. Суть учения Навардак. В литовских ешивах уделялось большое внимание обретению глубокой веры, трепета перед небесами, совершенствованию воззрения на творение, исправлению качеств души, в чем и состоит суть учения Мусара. Обратите внимание, Мусар Ешивы Навардак, он попроще, требует от человека без особо глубоких размышлений и рассуждений резкого, глобального, фундаментального изменения себя. Саба из Кельма, он более медленно, более последовательно посредством интеллектуального постижения приводит людей к тому, что они пересматривают свои жизненные позиции. Мусар, учение Навардак, намного проще. Он не считает, что нужно много философствовать. Нужно просто взять себя в руки, исправить себя, понять, какой недостаток тебе есть, от него резко отказаться, искоренить, убрать и исправить. И вот, пожалуйста, на тему исправления качества. Жизнь человека лишена смысла, если не реализовать в ней все самое необходимое – исправление греха, восполнение недостающего и духовное возвышение. Видите, очень просто, без каких-то глубоких доказательств изучения природы человека и так далее. Жизнь человека лишена смысла. если не реализовать в ней самое необходимое. Исправление греха, восполнение недостающего и духовное возвышение. Вот если бы сами только прочли эту строчку за время сегодняшнего занятия, и на этом бы я раскланялся, я думаю, что и этого было бы достаточно. Вот это и есть лозунг жизни. А поскольку все люди разные, каждому следует постичь тайны своей души и определить недостатки, требующие исправления, для чего следует окунуться в чистые воды учения мусар. Чистый источник вод учения мусар помогает каждому человеку на примере величия больших людей. Праведников на примере величия достойных людей увидят свои недостатки. То есть мусар Навардак, он не проклинает тьму, а зажигает свет, показывая образ великих, зажигает свет для того, чтобы этот свет был виден, и люди смогли бы чему-то из этого научиться. Так, Лилия задает вопрос. Можно ли читать Тейлим об исправлении в шаббат? Ну, Тейлим можно всегда читать. Можно также и не просто читать Тейлим об исправлении. Можно исправлять себя в шаббат. Это тоже хорошо. Так, Сара желает Ходеш Тов. Да, во всем. Спасибо, Сара. Всем Ходеш Тов, чтобы у всех было все хорошо на время этого месяца. Месяц Яр, месяц свечения, месяц колена Бениамина, образом которого является волк, а волк обладает способностью видения во тьме. Поэтому именно эти свойства каждый из нас в этом месяце должен себя развить. Если человек не справил себя, извлекает из Торы только ее мудрость, она не становится неотъемлемой частью его души, и образуется пропасть между ним самим и его знанием, что таит в себе опасность стать для него смертельным ядом. Обратите внимание, вот центральная концепция. Об этом я разными словами говорил на многих наших уроках, что цель конкретно данного курса учения мусар не понять что-то, не постичь что-то, не изучить что-то, а исправить себя. Потому что если, чем больше знания получает человек, если он не исправлен как человек, тем большая опасность для него это становится, его знание превращается для него в страшную опасность и в смертельный яд. А именно, если здание строится на кривом фундаменте, это Хасаба из Кельна об этом говорит, то чем больше этажей построить, чем выше будет это здание, тем скорее оно развалится. Пока здание на кривом фундаменте еще не высокое, оно как-то будет держаться. Чем больше там будет этажей, тем упадет это здание быстрее. Так Виленский Гаон разъяснял стих Торы. Да, все учение мусар основано на знании Виленского Гаона. Не верю, что это будет так правильно сказать. Не так, что он основан на знании Виленского Гаона, но, несомненно, является прямой передачей традиции. А именно, Виленского Гаона был ученик Рав Хаим из Воложина. Его ближайшим учеником был Рав Зундель из Саланта. А учеником Рав Зунделя из Саланта был Рав Исроэль Салантер. Из Саланта, а учениками раба Исроэля Салантера были, в частности, и Саба из Кельмы, его главный, ближайший ученик, и Саба из Наварда, который увидел в Кёнигсберге, в Калининграде раба Исроэля Салантера. Это изменило всю его жизнь, он оставил бизнес, которым занимался, и стал мудрецом Тора. Таким образом, учение мусар непосредственно вытекает, вот тут более правильно сказать, вытекает из учения Виленского Гаона. Так Вилен, поэтому все учителя мусара приводят очень часто цитаты из Виленского Гаона и его знания. Так Виленский Гаон разъяснил стих Тора. Вот видите, сейчас давайте выучим вот этот вот это толкование Виленского Гаона. Если вас кто-то спросит, знаете ли вы что-нибудь, что сказал Виленский Гаон. Я так полагаю, что многие из моих слушателей считают себя людьми, которые следуют литовскому знанию в иудаизме. И при этом вас спросят, ну, расскажите что-нибудь, какую-нибудь цитату из Виленского Гаона. Что сказал Виленский Гаон? Ну, вот у вас будет сейчас возможность что-то такое сказать. Так Виленский Гаон разъяснил стих Торы: «Прольется, как дождь, учение мое. Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения. Поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от сорняков с помощью боязни греха и добрых дел. Как сказано, я мудрость, обитающая с хитростью». Это слова царя Шломо. Мудрость учит людей хитрить. Это Виленский Гаон, который об этом говорит. Так, еще раз Виленский Гаон обращает наше внимание на то, что Тора, приводит стих истории, прольется, как дождь, учение мое. Тора является сравнима с дождем, как дождь выращивает все, как целебные, так и губительные растения. Также и Тора может выращивать в человеке недостатки, если он не исправил себя. Поэтому главная часть в нашей жизни вообще, в частности, именно этому посвящено учение мусар, это исправить себя. И тогда Тора станет той мудростью, которая приведет нас к вечности в грядущий мир. Обратите внимание, насколько отличается подход Сабы из Навардака от Сабы из Кельна. Покажите, так, Татьяна спрашивает, покажите, пожалуйста, страницу 105 еще раз, страницу 105. Ну вот, страница 105. В книге, вот книга. Книга Мусар и Шивы Наварда. В ней, откройте эту книгу, там страница 105 непосредственно видна. В литовских ешивах. Мы от страницы 105 сильно не продвинулись. Но обратите внимание, насколько все это емко и насколько это все, с другой стороны, и просто. Рассуждения Сабы из Кельна, они более сложные. А здесь все как-то просто элементарно. Виленский Гаон говорит, что Тора, она пробуждает, как выращивает, да, как целебные, так и губительные растения. Поэтому исправь себя. Если человек хочет лишь того, к чему его влекут страсти, то изучение Торы может их только усилить. Но если он стремится исправить себя, то божественное учение становится для него эликсиром жизни и исцелением. И во избежание смертельной опасности необходимо воплотить Тору в действие. Рав Йосеф Юзел создал уникальную систему развития человека. Она отличалась от путей других домов учения мусара тем, что не принимало умеренного и последовательного исправления качеств души, а требовало немедленного и всецелого сокрушения недостатков. Саба из Кельна, о чем мы с вами читали, да, он давал глубокое... Я сейчас отвечаю на вопрос, который мы подняли чуть раньше, в чем разница между разными школами учения мусар. Саба из Кельна, он дает очень глубокие рассуждения, которые выстраивают мышление человека. Саба из Слободки построил свое учение на концепции величия человека. И, соответственно, когда человек поймет, насколько он великое творение, что лишь немногого не хватает ему до Бога, как о нем сказал царь Давид, «Ветехасрегу мят мелуким, веквод ваадар театрегу». Не хватает ему лишь немногого до Бога и славой, и величием, красотой ты украсил его, то человек, несомненно, сразу же исправит себя, потому что он поймет, что такое величие человека. Так вот, Саба из... Рав Йосеф Юзел, Саба из Навардака, он совершенно проще определяет ситуацию человека и призывает без глубокого философствования просто искоренить немедленно всецелого, обратите внимание, сокрушение недостатков. Сокрушение, искоренение, сокрушение. Глаголы, которые использовались в Навардаке, они были такие очень сильные, очень резкие. Сокрушение, искоренение. не исправление, не улучшение, не движение к совершенству, а полное, однозначное сразу же исправление себя, как только становится понятно, что требует лечения, что требует изменения. И под влиянием возвышенной атмосферы ученики Ишивы Навардага обретали глубокую веру, в одночасье изменяли себя самым решительным образом, без остатка искореняя в себе дурные качества и самой их основе. Обратите внимание, вот он, глагол искоренения, да, о котором я говорил. Искореняя в себе дурные качества в самой их основе. Ведь все время, что в человеке остается корень зла, это будет проявляться во всех его поступках. И он не сможет обрести покой. Подтверждение этому учитель находил в словах Виленского Гаона: основа жизни человека – сломить свои дурные качества. Если этого он не сделает, зачем ему жизнь? Виленский Гаон сказал это в книге Эвен Шлема «Совершенная мера». Для помощи ученикам в искоренении пороков рав Йосеф Юзел разъяснял им суть изъянов человеческой души. В своих выступлениях он исследовал детали дурных свойств характера и наглядно показывал, что именно они являются единственной причиной всей происходящих в жизни людей материальных и духовных потерь. Недостатки никогда не оставляют человека и преследуют его со всей своей мощью. Лишь только он поступает в угоду своему духовному изъяну, как сразу возникает очередная проблема, и он никогда не находит покоя. В один миг его захлестывает чревоугодие, в другой корыстолюбие, и сразу же за этим возникает стремление к славе во всех его многочисленных проявлениях, в желании похвалы, власти, в тщеславии и гордыне. То есть все те пороки, которые свойственны человеку, один за другим включаются в нем, его внимание к себе притягивают, и человек является рабом всех вот этих своих недостатков, чревоугодия, корыстолюбия, стремления к славе и прочее. Все это беспрестанно огорчает и удручает людей, лишая их покоя, влечет в общество, дабы занять в нем почетное место и добиться главенствующей роли. И тут же незаметно возникает сильнейшая зависть, разъедающего изнутри вопросом, почему он уступает другим в богатстве и славе. Это выжимает из него все соки. Когда люди, которых такой человек воспринимает как саранчу, не оценивают его соответственно его ожиданиям, он переполняется страданием от ощущения бессмысленности своего существования. Все его дни проходят в горечи, гневе и жалобах на все творение. Нередко он испытывает вспышки ярости, от которых вскипает его кровь и содрогается разум. Злоба и ненависть разрушают покой его души, как змеиный яд проникают в тело, и тогда жизнь становится для него невыносимой. Нередко в человеке пробуждаются одновременно два недостойных качества, каждое из которых тянет его в свою сторону, и он оказывается зажатым между молотом и наковальней. Например, его может охватить некая страсть, и при этом стремление к славе сопровождается страхом, что его порок не останется незамеченным и принесет ему унижение и позор. Обратите внимание, вот эта вся гамма чувств, гамма ощущений, гамма недостатков, которая играет в каждом из нас, глубоко в подсознание делает нас рабами. И мы становимся рабами вот всех этих наших внутренних факторов, которые определяют нас как людей. Соответственно, в Ешиве в Кельме пытались проанализировать состояние человека и постепенно усовершенствовать его качество. В Ешиве Наварда говорили: мы совершенно не будем этим заниматься, мы просто искореним сразу все это, чтобы не было ни страха, ни стремления к славе, чтобы не было никаких страстей. Они жили в условиях нищеты в Ешиве Наварда. Ночевали прямо в синагогах, неотапливаемых порою, на деревянных скамьях. У них не было личного имущества. Любой ученик мог взять одежду другого. Короче, была такая реальная коммуна, которая вошла в историю. Так вот, человек, который все это в себе не исправил, он постоянно будет апеллироваться вот этими внутренними механизмами его психики. Они будут постоянно в динамике. Конечно, сначала позор будет на него больше влиять, потом унижение, потом он, страх вдруг усилится. И вот эта гамма, когда каждый из недостатков то увеличивается, то уменьшается, и все это прикладывается к разным субъектам, к разным объектам, все это человека постоянно в состоянии турбулентности содержит. И такой человек страдает, бедолага. Так вот, остановка, о которой мы с вами говорим, ливна, там произошло обеление людей. Когда может произойти обеление? Когда человек освобождается от всех этих изъянов, от всех этих проблем. Мы начали с того, что никакое событие, во всяком случае, мне неизвестно, чтобы какое-то событие произошло на этой конкретной остановке, ливна. Но мне известно, что там произошло, как мы с вами привели первоисточники, там произошло какое-то глобальное истравление человека, он стал обеленным. Обеление – это храм. Храм обеляет. Когда человек попадает в истинную реальность, то тогда все эти внутренние механизмы дурного побуждения, недостатков, они все ослабевают. И, ну, простой пример, я не знаю, человек, который вот мучается от всех этих составляющих, страха, стремления к славе, позора, жадности, чревоугодия и всего остального. То есть он вдруг окажется в каком-то возвышенном обществе перед каким-то, скажем, великим раввином. То на тот момент, когда он видит этого раввина, к тому же такого раввина, который, как Малахи Ранави, пророк Малахи говорит, что раввин должен уподобляться ангелу Бога, когда человек видит раввина не просто какого-то большого раввина, а того, чьи слова действительно оказывают на него воздействие, и этот раввин в его глазах напоминает ангела Бога, то, как вы понимаете, в такой ситуации голода он чувствовать не будет, о славе своей задумываться тоже не будет, страха у него не будет, унижения и позора ощущать не будет и так далее. Вот это называется поместить себя в высшую реальность, когда человек, у человека отпадают вот все это приниженное и упрощенное. Это и есть своего рода божественное присутствие, когда ты перед таким раввином находишься, который действительно обладает величием, то тогда у тебя все вот эти вот внутренние подсознательные изъяны и пороки души, они уменьшаются и перестают на тебя влиять. Это есть освобождение от своих недостатков. Соответственно, в грядущем мире, куда мы с Божьей помощью все поступим, мы увидим непосредственно божественное присутствие, а здесь можно увидеть это в определенной мере, если мы изучаем Тору у великого человека. Он озирается по сторонам, вот этот человек, который учителя, похожего на ангела Бога, не имеет. А пророк Малахи сказал это в последней главе книг пророков, в последней главе Танаха. Пророк Малахи говорит о том, что учитель должен уподобляться ангелу Бога ввыся. И Тора Бога должна быть в устах его. Это требование как к учителю, так и к ученику. Ученик должен понять и увидеть, что это учитель, что он в какой-то мере уподобляется ангелу Бога. Так если этого не происходит, то человек озирается по сторонам, боится даже шелеста литвы, и сердце его разрывается на части. После совершения греха он не может обрести покой, его совесть претерпевает страшные мучения, и он чувствует себя разбитым на мельчайшие осколки. Его жизнь поломана, и неудивительно, что иногда он приходит к тяжелейшим душевным расстройствам и собственноручно разрушает себя. Рав Йосеф Юзел, Саба из Навардака, утверждал, что физические страдания и многочисленные болезни человека проистекают из недостатков его души. В подтверждение своих слов он приводил изречение Рамбама из книги Мурей Невухим. Многие болезни человека возникают из-за его качеств. И мы ежедневно находим тому подтверждение. Чревоугодие разрушает тело, зависть, гнев, стремление к славе расстраивают нервную систему, повышают кровяное давление, приводят к болезням сердца. Саба из Навардака нередко говорил, что недостойные качества являются плодами беспочвенных иллюзий. В качестве примера он рассматривал стремление к славе, которое с его точки зрения является основой всех пороков. Большая часть деяний человека порождается его желанием хорошо выглядеть в глазах окружающих. И он начинает модно одеваться в дорогие одежды, чрезмерно заботиться о своем внешнем виде, чтобы произвести впечатление на людей, будто все только тем и заняты, что наблюдают за ним. Но в результате его стремления к славе и жажда почета вызывают лишь насмешку и оборачиваются для него позором. Однако он этого не замечает, и все дни жизни пребывает в несбыточных ожиданиях. Тема нашей сегодняшней лекции – 16-я остановка в пустыне, остановка Ливна, исправление изъянов души, Ливанон. Эстер задает вопрос, были ли знакомы, да, Саба из Кельма был знаком Саба из Навардака. В биографии, в каждой книге мы приложили достаточно большое отступление о биографии этих великих людей. Саба из Кельма 150 страниц, Саба из Навардака, вся книга, по сути, получилась биография и концепция изучения 250 страниц. Саба из Навардака был связан с Сабой из Кельма. Они были, между ними было лет 30, наверное, разница в возрасте. Саба из Навардака даже предложили жениться в свое время на дочери Сабы из Кельма. И они относились друг к другу с большим уважением, имели немного разные воззрения. И когда Саба из Навардака принял точку зрения Сабы из Кельма, то он оставил одно уединение, в котором находился, занимаясь развитием самого себя, и вышел в народ, в результате создал империю Торы. В результате создал империю Торы. Итак, остановка Ливна. Время наше подходит к концу. Ливанон, Иерусалимский храм, тогда, когда божественное присутствие раскрывается перед нами, то обеляются наши грехи так, что все наши внутренние механизмы, которые закладывают в нас дурное побуждение, перестают работать. Соответственно, два метода, более того, мы говорили о трех методах сегодня исправления себя. Первый метод – Кельм, и здесь я могу предложить книгу Саба из Кельма, о чем мы говорили ранее. Саба из Кельма – это глубокие рассуждения, помогающие человеку постичь то, что происходит у него в подсознании. Ишива Навардак – исправить, искоренить, увидеть, понять истину и сразу следовать ей. Ну и сокровищница еврейского мусара. Здесь есть много других. Саба из Слободки, например, последняя, вот здесь самая нижняя книга, дает возможность понять, в чем заключается величие человека, чтобы его можно было, человек мог себе исправить. Спасибо за внимание. На этом мы останавливаемся. Те, кто нас смотрит в YouTube, пожалуйста, поставьте лайк, что-нибудь напишите и так далее. Расширьте, помогите другим людям увидеть эту лекцию. Может быть, им она будет полезна. Спасибо за внимание и всего хорошего.